Глава 7. Мэтт. 1. 1. Когда во вторник после 3-го урока Мэтт подошел к кабинету, Бен Миерс его уже там дожидался. «Здравствуйте», — поздоровался Мэтт. «Вы рано». Бен поднялся и пожал ему руку. «Это у меня семейное. Скажите, а ребята меня точно не съедят живьем?»
«Точно», — заверил Мэтт. «Пойдемте».
Мэтт был приятно удивлен, увидев, что Бен приоделся по случаю. На нем был хороший пиджак спортивного покроя, добротные серые брюки и дорогие, почти не ношенные туфли. Мэтту приходилось приглашать на встречу с учениками и других литераторов, но те являлись либо в самом затрапезном виде, либо в чем-то экстравагантном и нарочито вызывающем. Когда год назад он попросил выступить перед ребятами одну довольно известную поэтессу, которая читала лекции в Портлендском университете Мэна, та явилась в бриджах и в туфлях на высоких шпильках, будто демонстрируя, что условности ее не волнуют, и она побила систему ее же оружием. На таком фоне Бен выгодно выделялся, чем заслужил особого уважения. За 30 с лишним лет преподавания Мэтт окончательно убедился, что систему победить нельзя, и только глупцы могут тешить себя надеждой, что способны всех обставить. «Хорошее здание», — одобрительно заметил Бен, поглядывая по сторонам, пока они шли по коридору. «Совсем не похоже на то, где учился я. Там окна смахивали на бойницы».
«Назвав школу зданием, вы совершили первую ошибку», — отозвался Мэтт. «Тут не здание, а учебное заведение. Доски — это наглядные пособия. А ребята — подростковый контингент учащихся.
Им можно только позавидовать», — заметил Бен, ухмыляясь.
«Не то слово. А вы учились в колледж, Бен?»
«Пытался. В гуманитарном. Но там все играли в интеллектуальную разновидность игры «Кто захватит знамя». Нужно было отыскать себе топор и размахивать им, завоевывая известность и уважение. В общем, учебу я бросил. А когда дочь Конвоя только вышла, я подрабатывал тем, что загружал ящики с Кока-Колой в автофургоны.
«Расскажите об этом ребятам, им будет интересно».
«А вам нравится преподавать?»
«О, конечно, нравится. Иначе как бы я выдержал 40 лет в школе?»
Зазвенел последний звонок, отдаваясь гулким эхом в опустевших коридорах. Только какой-то парень неторопливо двигался вдоль нарисованной на стене стрелки с надписью «Столярная мастерская». «А как тут с наркотиками?» — поинтересовался Бен.
«Есть любые, как и во всякой школе в Америке. Только у нас главная проблема — это спиртное».
«Разве не марихуана?»
«Лично я не считаю травку большой бедой. Да и школьное начальство тоже, чего не скрывает в частных беседах, особенно после рюмки другой. Я, к примеру, точно знаю, что наш методист, а специалист он, дай Боже, любит выкурить косячок с марихуаной и отправиться в кино. Я и сам пробовал. Эффект приятный, но потом у меня очень сильная изжога».
«Пробовали?»
«Тш-ш-ш», — поднес палец к губам Мэтт. «Большой брат не дремлет. К тому же мы пришли».
«Господи!»
«Не волнуйтесь», — успокаивающе произнес Мэтт, пропуская его в глаз. «Доброе утро, ребята! Это мистер Бен Миерс».
20 с лишним пар глаз с любопытством уставились на Бена. 2. Сначала Бен решил, что ошибся домом. Пригласив его на ужин, Мэтт Берг объяснил, что найти его жилище очень просто. Маленький серый дом сразу за домом из красного кирпича. Однако оттуда из открытых окон гремел рок-н-ролл. Бен постучал в дверь и, не дождавшись ответа, постучал потускневшим латунным молоточком снова, уже сильнее. На этот раз музыку сделали потише, и послышался голос Мэтта. «Не заперто! Входите!» Бен шагнул вперед и с любопытством огляделся. Прямо за входной дверью располагалась маленькая гостиная со старой мебелью и древним телевизором. Музыка лилась из дорогого музыкального центра с отличными колонками.
Из кухни показался Мэтт в переднике в красно-белую клетку. За ним тянулся аппетитный аромат соуса для спагетти. «Извините, что так громко», — произнес Мэтт. Я немного глуховат и делаю погромче.
Отличная музыка.
Я поклонник рока со времен Бадди Холли. Потрясающая музыка. Вы голодны?
Да, признался Бен. Спасибо еще раз, что пригласили. Должен сказать, что за время нахождения в Салем-слоте меня угощали чаще, чем за 5 лет до этого.
У нас гостеприимный городок. Надеюсь, вы не против, если мы устроимся на кухне. Пару месяцев назад один антиквар предложил мне $200 за обеденный стол, а другим я так и не обзавелся.
Совсем не против. Я люблю есть на кухне. Кухня оказалась на удивление опрятной. На маленькой 4-конфорочной плите дымились дуршлаг со спагетти и кастрюли с соусом. На раскладном столе были расставлены разнокалиберные тарелки и стаканы с мультяшными персонажами. Узнав в них емкости, в которых продается желе, Бен совсем расслабился и почувствовал себя как дома.
«В шкафу над мойкой есть бурбон и водка», — сообщил Мэтт, показывая, где именно. «В холодильнике можно найти, чем разбавить». «Правда, ничего такого особенного.
Бурбон с водой из-под крана меня вполне устроит.
Угощайтесь, а я пока поставлю все на стол».
Наливая себе выпить, Бен произнес: «Мне понравились ваши ученики. Они задавали хорошие вопросы. Непростые, но хорошие».
«А типа, откуда вы берете идеи?» — спросил Мэтт, передразнивая Рути Крокет, чья манера говорить, будто маленькая девочка только подчеркивала ее сексуальность.
«Она та еще подруга».
«Что верно, то верно. В холодильнике за дольками ананаса есть бутылка игристого вина. Я специально купил его по такому случаю».
«Послушайте, это уже лишнее».
«Да ладно, Бен. Не каждый день в Салем-слот заглядывают авторы бестселлеров».
«Этого хватили». Бен допил свой аперитив и, взяв у Мэтта тарелку, полил спагетти соусом, накрутил на вилку и отправил в рот. «Потрясающе! Мама мия!»
«Надо думать», — согласился Мэтт.
Бен посмотрел на свою тарелку, которая опустела с впечатляющей скоростью, и виновато вытер губы салфеткой.
«Хотите добавки?»
«Если можно. Чуть-чуть. Удивительно вкусно». Мэтт поставил перед ним полную тарелку.
«Если мы не съедим, то все достанется коту. Удивительное создание. Весит 20 фунтов. И все равно тянется к своей миске».
«Господи, как же я его не заметил?»
«У него сейчас прогулка», — улыбнулся Мэтт. «А в данное время вы работаете над новым романом?»
«Сюжет заимствован из жизни», — пояснил Бен. «Если честно, то я пишу, чтобы заработать. Искусство, конечно, это здорово, но мне бы хотелось вытащить счастливый билет».
«И каковы перспективы?»
«Пока туманные».
«Давайте переберемся в гостиную», — предложил Мэтт. «Хоть кресла там и продавленные, но все удобнее, чем эти кухонные орудия пыток».
«Наелись?» «Еще спрашиваете». В гостиной Мэтт достал пачку альбомов и принялся раскуривать огромную узловатую трубку. Когда его окутало густое облако дыма, он внимательно посмотрел на Бена и произнес:
«Нет, отсюда его не видно».
«Что?» — удивленно обернулся Бен.
«Марсенхаус. Бьюсь об заклад, что вы высматривали именно его».
«Спорить не буду», — натянуто засмеялся Бен.
«А действие вашей книги происходит в городке типа нашего?»
«В таком же городке». «И с такими же людьми», — кивнув, подтвердил Бен. «Там происходит серия убийств с расчленением на сексуальной почве. Я хотел на одном из них показать, как все происходило с самого начала и до самого конца. Окунуть в это читателя с головой. Я как раз занимался разработкой сюжета, когда исчез Ральф и Глик. И это несчастье... В общем, оно натолкнуло меня на ужасные мысли».
«Вы как-то связываете это с исчезновениями в городе в 30-х годах?»
Бен пристально на него посмотрел. «Вы о них знаете?»
«Ну, конечно. Как и многие старожилы. Тогда меня не было в Салем-слоте, а вот Мэйбл Уэртс, Глинис Мэйбери и Милт Кроссен были. И кое-кто из них уже нашел общее с теми событиями».
«Что именно?»
«Ну же, Бен, параллель здесь налицо, разве нет?»
«Наверное. В последний раз, когда в доме кто-то жил, за 10 лет исчезли 4 детей. Теперь, после перерыва в 36 лет, в нем опять кто-то поселился.